Армия, хоть и уменьшившаяся в размере, но все еще великая, шла сначала на запад, по безлюдной до нога обобранной фуражирами местности, потом вдруг повернула на юг. Леса стояли голые и притихшие, убранные поля беззащитно простирались до горизонта. По утрам солнце нестерпимо сверкало на застывших лужах, тонкая ледяная корочка хрустела под копытами, колесами, сапогами. Все в эти первые дни благоприятствовало походу. Идти по прихваченной ночными заморозками дороге было весело. В небе французской расцветки, то синим, то белым, то красным, кричали птицы, летевшие в том же южном направлении. По обе стороны шоссе, держа дистанцию в несколько километров, двигались конные отряды. Партизаны нападать на них не осмеливались, робея этакой силы. Деревни вокруг были не тронуты, и впервые за осень лошадям хватало фуражу, а солдатам мяса. Шли лихо. Французы с барабанами, немцы с флейтами, итальянцы с песнями. Русская кампания оказалась тяжелой и кровавой. Но тем, кто выжил, жаловаться не приходилось. Обоз, нагруженный московскими трофеями, состоял из многих тысяч повозок, а у каждого солдата ранец был набит всякой всячиной. Ценились вещи дорогие, но не тяжелые. Кавалеристы, у которых в седельных мешках места было больше, по неслыханному курсу меняли пехотинцам золото на серебро. Императорский поезд держался ровно в середине 30-километровой колонны. Эти места Фондорину были родные. Не столь далеко находилась усадьба, где тому 24 года он появился на свет, а еще дальше, всего в десятки верст от Новокалужского тракта, располагалось имение Гольмов, Кирина приданное. Здесь молодые провели медовый месяц, главным образом потраченный на собирание полезных для лабораторного использования кореньев. Здесь же в сельской церкви венчались. 24 октября после ночлега обоз, как обычно, тронулся в путь, но через несколько часов остановился, получив приказ очистить дорогу. По ней ускоренным маршем шли полки, скакала конница. Впереди, минуту от минуты нарастая, гремела канонада. Сначала говорили, что остановка будет недолгой, но бой затягивался. Поступила команда распрягать. В деревне, Самсон ее хорошо знал, она называлась Городня, развернулся императорский штаб. От ординарцев, что один за другим прибывали из гущи сражения, поступали известия. Русские пробудились от спячки и пытаются загородить французам путь в неразоренные западные губернии. Ключом к Новокалужской дороге стал городишко Малый Ярославец, за который ныне идет сражение. Обе армии на марше, и битва получается суматошная. То подойдет свежая французская дивизия и захватит поселение, то подоспеют русские силы и вышибут неприятелей обратно. Наполеон, которого профессор мог наблюдать издали, сначала был спокоен. Он расположился на завтрак и выслушивал донесения, не вставая с походного кресла. Однако дело затягивалось, а победы все не было. Тогда император сел на коня и, сопровождаемый свитой, ускакал в направлении баталии. Прошел слух, что улицы городка завалены телами, что убиты генералы Дельзон и Левье, а еще несколько военачальников ранены. Лишь к вечеру после 7-й или 8-й атаки вице-король сумел взять разрушенный городишко и удержаться в нем. Спасительная дорога на запад была открыта, но все видели, что государь вернулся в ставку мрачней тучи. В лагере говорили, что потери огромные, а впереди грядет новое сражение, еще более кровопролитное, ибо за ночь маршал Кутузов успеет подвести всю свою армию. Значит, опять как перед великой битвой под Москвой предстоит обстоятельная подготовка, а затем новая генеральная баталия. В победе никто не сомневался. Маленький капрал всегда побеждает. Однако настроение в войсках было угрюмое. Кому охота умирать, если ранец набит золотом, а война казалась уже законченной? В отличие от обозных, которые весь день провели без дел, расспрашивая ординарцев и раненых да судача о будущем, Самсон Данилович на месте не сидел. У него было дело неотложной важности. Как только стало ясно, что императорская квартира остается на ночевку в Городне, профессор написал записку Светлейшему. «Ваша светлость», — говорилось в письме, — «вас смеет обеспокоить тот самый Фондорин, университетский профессор, коего в канун выступления вашего из Москвы вы удостоили беседы, надеюсь, вам не беспамятный. Имею честь доложить вашей светлости, что ныне я близок к цели, как никогда прежде. Главный штаб Бонапарта, при котором я состою, расположился в деревне Городня. Охрана вокруг мала, ибо войска растянуты вдоль тракта. Лесным оврагом, что тянется от реки Протвы, возможно, скрытно выйти чуть не к самой деревенской околице, где я буду поджидать. Маневр надобно осуществить ночью и дождаться рассвета, чтобы командир мог меня узнать. На мне будет приметная шляпа с белой лентою, а руку я повяжу алым платком. Повелите начальствующему офицеру исполнять то, что я скажу. Ежели предприятие с Божьей помощью удастся, исход кампании будет счастливо решен. Оставалось передать депешу по назначению. Дело представлялось не столь трудным. Едва кареты и повозки встали лагерем за цепью охранения, на краю поля у опушки леса над берегом речки замаячили верховые казаки, будто оводы, витающие над громоздкой тушей великой армии. Они и жалили, как оводы. То пальнут издалека, то налетят с гиканьем и свистом на пикет послабее. Перестрелка между казаками и дозорными не стихала в протяжении всего дня. Самсону только и надо было выбраться за линию дозоров, не угодив под пулю с той или этой стороны. Сначала он думал прибегнуть к помощи берсеркита, но нашел способ попроще. Овраг, поминаемый в письме к фельдмаршалу, огибал городню сожжениях в 200 от северной околицы. Туда-то профессор и направился.
— Куда вы, доктор? — спросил его сержант из охранения. — Это опасно.
— Мне нужно поискать корней для обработки ран, — с важным видом ответствовал Фандорин, присовокупив несколько мудреных латинских названий. — Казаков я не боюсь. Главное, чтоб ваши молодцы меня не подстрелили на обратном пути. Я специально повязал шляпу белой лентой. От сопровождения он отказался и, невзирая на увещевание, пошел по направлению к оврагу. Спустившись по склону, Самсон перешел на бег, зарысил по чавкающей земле прочь от французского лагеря. Отдалившись на изрядное расстояние, достал свисток, память о бравом полицейском поручике, и стал в него дуть. Не прошло 5 минут, как наверху захрустили ветки. По склону, пригнувшись к луке, лихо слетел бородач в синем кафтане и уж целил пикой прямо в живот профессору. — Я свой, русский! — крикнул Самсон, держа охранную грамоту светлейшего в вытянутой руке. — К вам иду! У меня аттестат от самого Кутузова! То ли казак не поверил, то ли не знал слова «аттестат». Однако ж отнесся к своему безо всякого почтения. Пикой, правда, не пырнул, но прибольно стукнул Фандорина древком по голове, а когда молодой человек упал, спрыгнул на земь и принялся деловито шарить по его карманам. Все, что находил... Подзорную трубку, бархатный футляр от очков, даже носовой платок засовывал себе за кушак. «Сейчас дограбит и прикончит», — в ужасе подумал профессор. Он впервые наблюдал представителя вольного степного сословия вблизи и очень хорошо понял, почему французы относятся к казакам с такой антипатией. Самсону бородач тоже категорически не понравился. От него несло кислой овчиной. В ухе, как у дикаря, сверкала серебряная серьга, глаза были налиты кровью. Кроме того, грех сказать, у профессора возникло подозрение, что Донец крутился у неприятельского лагеря не из разведывательных или иных похвальных видов, а лишь в поисках добычи. — У меня донесение к фельдмаршалу Кутузову срочное, понимаешь ли ты, Кутузову! — казак ответил матерно. В переводе на приличный язык реплика означала: «Мне нет дела ни до какого Кутузова». Причем фамилия заслуженного полководца была срифмована самым малопочтенным образом. Самсон Данилович вздохнул. Трудно жить на свете без химии. Иногда и совсем невозможно. «Выпить хочешь?» — спросил он. «У меня есть». «Где?» — спросил казак, даже к этому короткому слову присовокупив непристойность. Фляга с заранее смешанным берсеркитом лежала за пазухой, куда грабитель еще не добрался. Фандорин достал ее и отвинтил крышечку. — Не отрава, не бойся. Вот, гляди, сам отпиваю. Он сделал один глоток, и соотечественник тут же вырвал сосуд из руки пленника. Понюхал плотоядно, скалился, но выпить уже не успел. Упругая волна, зародившаяся в чреве профессора, прокатилась по всему его телу. Взор прояснился, слух внимал колыханию каждого сухого листочка на голых деревьях. Самсон Данилович встал, скинув с себя казака, словно мешок соломы, взял бедняжку за ворот, без труда поднял над землей и как следует тряхнул. «А-а-а-а!» — заорал сын степей. «Ты тут один? Офицер есть? Кто-нибудь грамотный есть?
Разъездом мы, барин!»
И все устроилось. Присмиревший казак подозвал своих условленным посвистом. Начальником разъезда оказался молодой Харунжий, который отнесся к аттестату Светлейшего с должным почтением и пообещал немедля доставить депешу к начальству. В лагерь профессор возвращался довольный результатом, но не самим собою. «Ах, сколь далеки мы, просвещенные люди, от собственного народа!» — угрызался он. «Сколь мало способны находить с ним общий язык!» Теперь ему сделалось стыдно, что он так больно и обидно тряс бородача за шиворот. Неужто нельзя было найти менее унизительный способ объясниться? В приступе самораскаяния Самсон пнул подвернувшийся на пути пенек. Тот разлетелся на мелкие куски. Всю ночь профессор не мог спать. Не от волнения, а от проклятого мухомора. Долго сидеть на одном месте и то было мучительно. От лейб-фармацевта он держался на расстоянии. Во-первых, патриотизм патриотизмом, но есть ведь и совесть. Трудно смотреть в глаза человека, который спас тебе жизнь, а ты собираешься отплатить ему коварством. Во-вторых, Анкор проницателен. Мог заметить состояние Фандорина и что-то заподозрить. В общем, до самого рассвета Самсон бродил по деревне да вокруг околицы. Вернее сказать, это ему казалось, что он неторопливо бродит, а встречные оглядывались и несколько раз даже спросили, куда это он так несется и не случилось ли чего-нибудь. Император остановился в простой избе на краю городни. Приблизиться туда было нельзя, да профессор не пытался. В этой шахматной партии Наполеон был, конечно, фигурой первой важности, ферзем. Но что польза от ферзя, если убрать с доски короля? Лагерь зашевелился еще затемно, готовясь к выступлению. Однако Фандорин знал, что великий человек, не выпив кофею, с места не тронется и вообще не любит перемещаться во мраке. Раньше рассвета ставка не снимется, но все должны быть готовы. — А вот вы где! — приветствовал профессора Анкор, когда Самсон вернулся к экипажу. — Мне очень нужно с вами поговорить, но вы будто избегаете меня. Я вижу, вас гнетут какие-то мысли. Поговорите со мной. Возможно, я разрешу ваши сомнения. Экипаж барона был весь занят грузом. Фармацевт запасся в Москве съестными припасами, теплыми вещами и лекарствами, поэтому ехали они верхом. Фандорину это было кстати. Он действительно избегал соседства с Анкром, а если тот пытался завязать разговор, отмалчивался и вскоре отставал. Но теперь им следовало находиться рядом. «Я действительно желал побыть один. Мне нужно было многое обдумать». Фандорин поглядел вокруг. Воздух из темно-серого стал сизым. Еще четверть часа и станет светло. «Но сейчас я готов к беседе. Давайте отъедем в сторону, чтобы нам никто не помешал». Барон воскликнул. «Отлично! Я следую за вами». Профессор направил коня в ту сторону, где за нешироким полем пролегал овраг. Все складывалось лучше некуда. Но на душе у Самсона было мутно. Подташнивало еще и от усталости. Действие берсеркита закончилось, глаза начинали слипаться. «У вас подвязана рука?» — спросил фармацевт, поравнявшись. «Неужели заболела рана? Это странно». «Да, что-то заныло. Быть может, от сырости?» «Не должна бы. Давайте я посмотрю». «После». Анкор посмотрел на белую ленту, которой была обвязана шапка профессора, но ничего про нее не спросил. «Мы отдалились достаточно, друг мой. Здесь нас никто не услышит», — сказал он, удерживая лошадь Фандорина за повод. «Я догадываюсь о причине ваших терзаний. Вас тревожит судьба вашего отечества. Это естественно для человека, живущего в кругу обыкновенных привязанностей, дом, семья, родина. Но вам придется вырваться из этого круга. Вы не такой, как все. Вы единственный». Признаться, Самсон слушал собеседника не очень внимательно. Он прикидывал расстояние, которое отделяло их от французской колонны и от оврага. Пожалуй, в самом деле достаточно. «Что значит единственный?» — переспросил профессор. «Пришло время открыть карты. Я долго приглядывался к вам и теперь окончательно убежден, что не ошибаюсь. Даже потеря моих драгоценных помощников не столь большая плата за то, что вы живы и находитесь рядом со мной. Но вы таитесь, не доверяете мне. Я очень боюсь, что вы вновь совершите какой-нибудь опрометчивый поступок. Поэтому и решил все вам объяснить, хоть вы еще и не вполне готовы». Анкор снял очки, придвинулся ближе и проникновенно вымолвил. «Вы мне очень нужны».
Вы для меня самый важный человек на свете.
— Важнее Наполеона? — иронично спросил Фандорин.
— Безусловно.
Ответ был категоричен и произнесен с таким чувством, что Самсон поневоле растерялся. Но почему?
— Потому что кукловод важнее куклы. Хорошую куклу можно изготовить. Талантливого кукловода нужно искать десятилетиями. Я знаю, что наконец нашел его.
Перед избами выстраивалась цепочка лейб-жандармов. Личный конвой императора готовился к выступлению. Плотные облака на восточной стороне неба с каждой минутой все больше наливались светом. Но пораженный загадочными словами барона, Самсон уже не глядел на овраг. «Я не понимаю ваших аллегорий. Это Бонапарт кукла?»
«Пускай не кукла. Сосуд. Идеальный по форме и материалу. Однако наполняю этот сосуд я. Чудо маленького корсиканца, на которое вот уже столько лет ахает весь мир, на 9/10 объясняется действием моего гипермнезического эликсира и лишь на 1/10 врожденными талантами человека по имени Наполеона Буонапарте. Если б не регулярные дозы эликсира, этот способный полководец и дельный администратор не стал бы богом войны и гением государственного управления. Признаю, что первая моя метафора была неверна. Император, конечно, не марионетка в моих руках, ибо не выполняет моей воли. Самая трудная и утомительная часть моей миссии состоит вовсе не в том, чтобы подпитывать его мозг в канун важных событий. Куда труднее следить, чтобы действия моего подопечного не повернули в разрушительном направлении и не нарушили хрупкий баланс сил в мире.
Я снова перестал понимать вас. О каком балансе вы говорите и что такое разрушительное направление?
Я все вам сейчас объясню.
Со стороны дома, где провел ночь император, донеслось «На караул!» Анкор недовольно обернулся.
«Я очень долго, вы даже не представляете, как долго!» исполнял свою миссию. «И я устал, я изверился, силы мои на исходе. Меня пора сменить».
Ему пришлось умолкнуть, чтобы переждать оглушительные крики «Вив л'Импереур!» Должно быть, на крыльце появился Наполеон. «Вы сказали, что все объяснить, однако привели меня в еще большее недоумение», — с нетерпением молвил Самсон. «Не хотите же вы предложить мне сделаться личным фармацевтом вашего монарха? Я отравил бы этого кровопийцу в первый же день». Эти слова вырвались у него сами, но барон не рассердился, а лишь устало улыбнулся,
не сомневаюсь. «Я ведь знаю, почему вы здесь. Пора нам прекратить обманывать друг друга. Я первый разоружусь перед вами. Вот, держите». Пусть это будет знаком моего к вам доверия.
Анкор протянул Фандорину круглый металлический предмет, по виду напоминающий карманный хронометр, однако без циферблата. Что это?
Биоэмиссионный локатор. Вам ведь известно, что в природе существуют разного рода излучения, неулавливаемые человеческими органами чувств, однако регистрируемые особыми приборами.
Разумеется, электричество или, например, магнетизм.
Не только. Каждый живой организм является излучателем биологической энергии, причем совершенно индивидуального, неповторимого спектра. Это открытие сделано тысячелетия назад, но содержится в строгой тайне немногими посвященными. Локатор способен на огромном расстоянии ощущать эмиссию тела, на которое он настроен. Это своего рода компас. После Бородинского сражения, когда вы лежали в беспамятстве, я сделал вам инъекцию, которая исполняет роль вечной метки. Настроенный на нее локатор всегда отыщет вас, где бы вы ни находились.
Даже если вы умрете, естественная биоэмиссия становится, метка останется в костях. Этот прибор разыщет вас и в могиле, хоть через 100 или 200 лет.
— Как интересно! — воскликнул профессор, рассматривая аппарат. Одна единственная стрелка указывала прямо ему в грудь на 6 часов, хотя шел уже 8-й час. Сбоку в корпусе виднелась едва заметная кнопочка. Фандорин нажал ее и услышал ровный писк.
«Локатор снабжен звуковым индикатором», — объяснил Анкор. «Это удобно в темноте и пригодилось слепому Хонсу, когда он искал вас по всей Москве. Чем дальше от объекта, тем сигнал тише и прерывистей».
«Теперь я понимаю, почему ваши копты меня находили везде и всюду».
«Простите, мне следовало играть с вами в открытую, но я должен был лучше изучить вас. В таком деле не должно произойти ошибки.
Последствия будут слишком тяжелыми. К тому же, вы ведь тоже не вполне со мною, откровенно.
Профессор сделал вид, что не расслышал заключительной фразы. На каком же расстоянии действует локатор?
В пределах одного земного полушария. При дистанции в несколько тысяч километров контакт установится не сразу, и писк будет не слышен без звукоусилителя, но стрелка укажет направление. Берите, берите, локатор ваш, и другого у меня нет. Даю вам в том слово. Теперь вы по-настоящему свободны. Если захотите исчезнуть, я больше не смогу вас найти».